Рад, молодежь, вас видеть. Мир вам. Вы с миром тоже. Отлично. У меня вопрос с местным. Раз уж мы из Костровалы, нам можно задавать вопросы. Вы скажите, вот эта картина, это Голливуд до того, как люди сюда пришли, да? Или я как? Что это за картина? Так, вот так было выглядело, да? Да. Потом появились это актеры, все, звезды пошло, да, оттуда. Ясно. Намек на приглашение мы поняли. Я думаю, Сергей как-то уже порассуждаем. Намек был очень простой. Спасибо за откровенность. В Костровалы добро пожаловать. Знаете, только единственное, что брат действительно заметил, что, по-моему, последний раз мы с вами встречались, когда Голливудская церковь пригласила на молодежный лагерь. Я так ждал, может быть, когда-нибудь еще в Йосемити с вами съезжу, что-то. Тоже намек, понимаете, да? Итак, сегодня хотел вместе с вами продолжить тему, которую начал Николай Алексеевич, а тему о свободе. И я когда думал так, вообще-то, может быть, со спикером ошиблись в отношении меня, потому что я вам сейчас буду в ближайший час убеждать вас, что свободы нету. Надо было кого-то другого приглашать, который бы вам говорил: свобода, все отлично. Я не из тех людей, но я шучу, конечно. Я все же хотел говорить о благодати. Сегодня семинар, он чуть-чуть будет отличаться от проповеди, потому что мы будем смотреть больше тексты Библии и открывать какие-то принципы, богословские, библейские принципы, чтобы у вас немножко понимание о свободе сформировалось. Не просто вас призвать к свободе или отозвать от свободы, а чтобы вы немного понимали, как жить, как поступать. И три таких слова я хотел сегодня с вами поработать за этот час. Первое слово – библейское понимание благодати. Когда я вас спрошу, что такое благодать, у каждого из вас какое-то мнение будет, да? А что Слово Божие говорит? Второе – истина. И третье – свобода. Истина и свобода очень рядом связаны. Вы уже сразу: я вспоминаю этот текст. Придем к тому тексту, это Иоанна, да? Правильно. Благодать. Хотел сегодня начать с благодати, потому что, когда мы понимаем, это я не хочу превратить как бы такое, упражнение богословское. Вот перед вами богослов учится в семинаре, он хочет такое упражнение с вами сделать, показать, насколько он знает благодать. Нет. Цель простая, но непростая, потому что я хочу за несколько минут попробовать прикоснуться к большому такому слову библейскому – благодать. Это не легкое слово. И кто-то живет, понимая благодать, вот такой толщины только всего-навсего. Он ее только поцарапал сверху, благодать, это благодать. И кто-то говорит: благодать, это благодать. А кто-то закопался пониже: благодать, да? Уже так ниже так: благодать, говорит. А кто-то: благодать. Как я спрошу, у вас разное, да, сразу будет понимание благодати. Сегодня хотелось бы вместе с вами именно ваше знание благодати укрепить. Один из первых текстов, который я хотел бы вместе с вами посмотреть, это 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. 2 Коринфянам 8:9. Павел пишет церкви. Сегодня собрались молодежь, христианская молодежь. Я хочу вам, используя Писание, немного помочь понять благодать, а потом, следовательно, и понять свободу, потому что свобода очень сильно связана с благодатью. Очень. И мы сегодня уже в первой проповеди это ясно, четко слышали. 9 стих 8 главы 2 Коринфянам. Кто еще на первом, перейдите во второе. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Кто из нашей церкви знает, что я очень люблю такие слова? Знаете. Это не... Как Он написал? Он не написал, да? «Ибо вы чувствуете благодать». Или у вас привычка благодати. Что Он написал? «Ибо вы знаете благодать». Христианство, может быть, это для вас сюрпризом, но на самом деле так оно и есть. Христианство – это религия или это общество думающих людей. Понимаете, о чем речь, да? Сегодня мы проповедуем слово, и вы думаете, размышляете, слушаете. Христианство всегда работает с сознанием, с сознанием. И сегодня я не просто хочу, чтобы вы научились чувствовать благодать. Сегодня я чувствую благодать. Сегодня написано, ибо вы знаете благодать. И сегодня я хочу продолжить тему, которую начала была сегодня, первая проповедь. Что такое благодать? И немного почувствовать ее. Не почувствовать. Ну, почувствовать. Понимаете, о чем я говорю, да? Чтобы у вас сформировалась немного более обширная картина благодати. Не просто по поверхности поскребли, о, благодать, все можно. А что такое настоящая благодать? Что такое библейская благодать? Несколько текстов, и сначала я разделю так, на две темы. Первое, когда, как выглядит отсутствие благодати. Не все я покажу вам, у вас, я знаю много текстов, которые вы скажете, а еще вот это можно было, вот это. Ну, хотя бы несколько примеров, как, насколько плохо, насколько некрасиво, насколько аглы по-современному, да? Не отсутствие благодати. И потом посмотрим, как прекрасно, и как красиво, и как замечательно библейская благодать. И как она работает? На примерах мы увидим, о, интересно, интересно, интересно. Сформируется, и тогда мы сможем на этом фундаменте, это богословском, я не люблю такие слова, такие богословские или еще что-то, но это важно, потому что когда мы понимаем благодать, мы сможем понимать свободу. И мы уже, я буду повторяться много. It's okay. Повторение помогает намного лучше. Да, вот. Где это написано? В каком послании? Правильно. Первое, кто, может быть, записывает, как выглядит человек без благодати. Вот когда нету благодати. Послушайте, Евреям 12 главе написано так. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Вот как может выглядеть отсутствие благодати. Когда нету благодати. Когда человек лишился благодати, когда у него нету благодати, он начинает, смотрите, горький корень, он называется горьким корень, возникнув, причинив вред другим. Когда нету благодати, когда люди не понимают благодать, они начинают распространять вред. И поэтому нам нужно сегодня, чтобы мы все правильно понимали, потому что кто-то поймет сегодня, вот этот ряд поймет, а этот не поймет благодать. И вы начнете вредить этим людям. А поэтому мы сегодня учим, чтобы мы могли ясно, четко понимать все. И чтобы никаких корней не возникало без благодати, понимаете? Другой пример. Без благодати нет спасения. Первое, без благодати можно принести вред. Второе, без благодати нет спасения. Первый текст был Евреям 12:15. Второй текст Римлянам с 3 главы, ну с 20 стиха. Вы послушайте, я прочитаю. Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть. Ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, то есть праведность Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его, опять праведности Божией, в прощении грехов, соделанных прежде. Получая оправдание даром по благодати. Без благодати человек не имеет спасения. Мы это четко знаем, мы спасены по благодати. И если сегодня опять же есть люди, которые не имеют благодати, с ними сложно говорить о свободе. И мы тоже сегодня об этом слышали, потому что можно сказать, благодать, благодать, на тебе благодать, живи как хочешь. Подожди, вернись назад. Начинается все, получая оправдание даром по благодати, начинается со спасения. Без благодати нет спасения. Еще есть такая интересная глава, это 6 глава Римлянам. И здесь несколько текстов, они смущают многих, потому что Павел знал, как мы думаем, знал, как люди думают. И первый стих, смотрите. Ну, давайте 20 стих 5 главы, чтобы увидели контекст, почему же такой вопрос задает. Закон же пришел после, и таким образом умножились преступления. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Вот понимание, вот это вот поверхностное, вот такой поверхностное поскребли. О, что? Что можно грешить? Ответ какой? Никак нет. Они так думают, Павел говорит, вот так вот надо думать. Он подтягивает их мышление, понимание благодати. Они продолжают это думать так же, и он знает, что им сложно поменять это мышление. 15 стих, смотрите. Он аргументы строит, строит аргументы, и потом знает, что они опять этот же вопрос зададут. Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. А стих до этого есть ключ. Стих до этого есть ключ. Грех, 14 стих, смотрите. Вот она благодать. Грех не должен над вами господствовать. Не должен. Почему? Ибо вы не под законом, но под благодатью. Вот какая благодать. Вот какой мы сегодня благодати будем размышлять. Вот без которой мы приносим вред, мы не имеем спасения, и мы начинаем грешить. Потому что здесь, смотрите, без этой благодати грех господствует. 14 стих еще раз, смотрите. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы под благодатью. Другими словами, если грех господствует, то вы тогда не под благодатью. Поэтому очень важно о благодати говорить. Мы сегодня слышали еще раз и еще раз будем повторять. Несколько примеров уже, как благодать работает. И сейчас это будет уже практика. Практика к нашей жизни. А я знаю, что молодежь мыслит практически. Дай нам образ, картину, и мы поймем. Ты просто теологически, нам благодать, там поверхности, все это ясно. Ты нам скажи, как это выглядит. Хорошо. Fair game. Луки 4. Давайте откроем Луки, мы будем читать главу за главой, можно сказать. Луки сегодня пройдем. У нас сегодня изучение Евангелия от Луки будет. Хорошо? Если кто запомнит, что было хотя бы что-то из Луки, для меня уже будет радость. 4 глава. Иисус Христос учит людей о благодати. А людям очень сложно это понимать. Вы увидите сейчас. 25 стих. Луки, 4 глава, 25 стих. Кстати, мы не передали привет тем, которые у нас слушают на интернете. Вам привет. Вы передаете тоже? Присоединяйтесь. Вы не видите здесь картины, вы не видите радостных лиц, вы очень много пропускаете. Ну ладно. 4 глава Луки, 25 стих. «Поистине говорю вам, много было вдов в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую». Может, не поняли? Еще один образ, хорошо. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина». 28 стих. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости». Ну, это не моя цель, конечно, сегодня достичь таких результатов, чтобы когда я начинаю говорить о благодати, вдруг это уже мое последнее приглашение, уже не Йосемити и даже не в Голливуд не пригласят. Нет, это не моя цель. Но вы видите картину, насколько людям сложно понять благодать. В их физической природе это очень сложно, потому что он рисует картину, как Божья благодать работает. Он говорит, много вдов, а он одну только милость проявил, благодать. Много-много-много прокаженных, он одному. А им еще завидно было, еще очень больно было, что это были люди не из народа израильского. Он говорит это народу израильскому. Это было очень тяжело им воспринять. Это очень болезненная благодать. Первое принцип, который я хочу, чтобы мы сегодня запомнили о благодати. Благодать, истинная благодать, имеет источником Бога. Раз. И второе, истинная благодать, нам нужно научиться этой благодати радоваться в других. Потому что, не понимая первое, что это Бог, даятель, мы будем нарушать второе. Но если мы понимаем, что Бог распоряжается благодатью, то мы тогда будем понимать и не завидовать другим. И даже сегодня, музыканты, спасибо, что вы сыграли, сегодня пели, слава Богу. А у кого-то может возникнуть мысль, лучше меня сыграл на гитаре. Бог ему дал больше дара, чем мне. Исполнился ярости и ушел. Ну, такого не было. Не будет. Я молюсь, чтобы такого не было. Но понимаете ситуацию? Когда человек не понимает благодать, у него нарушается отношение с другими, у него нарушается мир в сердце, как у этих людей. А у них не только мир в сердце нарушен, у них ярость пришла. Это серьезно. Научиться радоваться благодати в жизни других людей. Это нелегко. Особенно, знаете, кем-то это болеет? Мы, проповедники. Знаете, да? Сказал проповедь, сел, а потом другой сказал лучше. Ну, по крайней мере, в моих глазах. Может быть, кто-то получил от моей простой к сердцу проповеди больше благословения. Но мне кажется, что он лучше показал. Я это свое сердце знаю, и я всегда с этим борюсь. Я всегда говорю, Господи, я рад из-за этого, брат. Я хочу, и мне приятно слышать кого-то, кто лучше. Это затрагивает абсолютно разные сферы. Вот эта благодать, понимание благодати Божией, истинной благодати, она затрагивает сферы вот этой свободы вашей. Когда хочу, не хочу. Правильное понимание. Но это только один из пяти. Дальше посложнее начнутся тексты. Это седьмая глава. Перелистните несколько глав. Седьмая глава, мы прочитаем с первого стиха. Опять же, здесь история интересная, открывает нам благодать. Я так назвал, научиться жить по благодати, научиться жить благодатью. Скажете, я не вижу здесь ни одного слова благодать. Ну, хорошо, давайте посмотрим. Луки, 7 глава, с 1 стиха. Когда он, то есть Иисус, окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, он достоин, вот это слово подчеркните, он достоин, чтобы ты сделал для него это. Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, не трудись, Господи, ибо я недостоин, подчеркните, чтобы ты вошел под кров мой, потому что я себя самого не почел я достойным, подчеркните, прийти к тебе, но скажи слово и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет. И другому, приди, приходит. И слуге моему сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему. И, обратившись, сказал идущему за ним народу, сказываю вам, что в Израиле не нашел я такой веры. Посланные возвратились в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Научиться жить по благодати. Знаете, христианство страдает вот этой болезнью. Когда мы приходим ко Христу, слышим весть благую, покаяние, все, мы понимаем благодать, да, действительно, мы спасены, не заслуживали, не заработали. Но со временем, что получается, какая картина? Я в своем сердце говорю. Мы несем служение, ходим в церковь, участвуем. Одно, второе, третье, пятое, со временем такой формируется костяк какой-то. Я заработал, я могу, я сделал, я хожу, я проповедую, я играю. И потом такое, я достоин. Понимаете, да, к чему я говорю, да? Смотрите, как это люди думали. Старейшины пришли к Иисусу, а этот сотник... Говорит, придите, попросите, и пойдите, старейшины, пойдите, попросите, чтобы пришел Иисус, исцелил моего слугу, видите, больной. Они приходят, и они знают, что этот, смотрите, что сделал этот сотник. Он любит народ наш и построил нам синагогу. Он достоин. Так люди думают вне, и так часто начинают люди думать со временем привыкая к христиане. Я сделал, я начинаю почему-то чего-то заработал, я заслуживаю чего-то, я чего-то достоин. Как этот человек мыслит? И почему Христос его похвалил и сказал, я такой веры, ну не нашел в Израиле. Он говорит, я, 6 стих, недостоин. Я прошу, помоги, помоги, но я этого не заслуживаю. Он понимал, что такое благодать. А благодать – это незаслуженный дар. Понимаете, благодать – это не заработать, это не отплатить, а это незаслуженный дар, когда я не заслужил. Я могу попросить, я вижу, что можно получить этот дар, но я его не могу заслужить, он незаслуженный, понимаете? Ну никак не заработать. Этот человек понимал четко, он говорит, я недостоин. Иисус говорит, такой веры я никогда не видал. Научиться жить по благодати, дорогие, это сложно. Потому что со временем мы начинаем в костяк такой, я же достоин. Но сегодня никто из вас не достоин, ничего. Вот такое должно быть мышление. Вот такое мышление. Тогда мы понимаем, что мы имели, это все благодать. Мы начинаем видеть благодать, мы начинаем ощущать благодать. Чувствовать, да? На самом деле, мы понимаем, что такое благодать. Третье. Перелистните еще несколько глав. 17 глава. С 11 стиха. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом требовали, да? Иисус, ты должен нас... Нет. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Вроде бы, кажется, звучит, люди понимают благодать, они не заслужат, они просят. Вроде бы, скорее всего, не понимают. Ну, давайте узнаем, что же понимают они. Увидев их, он сказал им, вот благодать, пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Заслуживали? Нет. Да кто они, прохожие какие-то на улице? 15 стих. Один же из них, увидел, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Опять Нив. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились? Не 10 ли получили благодать? Не все же... Где же 9? Когда они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника, и сказал ему, встань, иди, опять вера твоя спасла тебя. Опять повторяется. Здесь уже, может быть, немножко другой акцент я хотел бы ударение. Научиться благодарить Бога за благодать. Смотрите, все пережили незаслуженно. Бог каждому дал, Иисус каждому из 10 дал эту благодать. Не заслужили, подарил. На, иди. Здоров. И только один из 10 увидел благодать. Один. Увидел связь между моим исцелением и этим Иисусом Христом, который сказал. Благодать нужно видеть. Нужно молиться, чтобы Бог открывал нам глаза. Нужно замечать эту благодать. Нужно учиться благодарить. Четвертое. Теперь мы начнем больше двигаться по Библии. Это второе паралипоменон. Второе паралипоменон, заканчивается эта книга. Многие не могут ее произнести, да? Поэтому не проповедуется эта книга очень редко. Паралипоменон, 29 глава, пожалуйста. Картина такая. Заканчивается уже жизнь Давида. Так, первая паралипоменон. Почему я вам сказал вторая? Вы, наверное, удивляетесь, да? С первого стиха идет история о том, что Давид очень много пожертвовал. Давайте прочитаем с первого стиха, я выборочно буду стихи читать, чтобы вы увидели, когда мы подойдем уже к 14-16 стихам, ключевым. «И сказал царь Давиду» с первого стиха, 29 главы 1 Паралипоменон, «всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа, Бога, понимаем, собирается строить храм. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото, для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерево для деревянных, камни оникса, и камни вставные, и камни красивые, и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное, и золото, и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского, и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах. Для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных и всякого изделия рук художественных, не поусердствует ли еще кто пожертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейства, мы знаем, и они тоже пожертвовали 5000 талантов и 10000 драхм золота, 7 стих, да? 10 стих, и благословил Давид Господа пред всем собранием. 11 стих, Твое, Господи, величие, могущество и слава. 12 стих, и богатство и слава от лица Твоего. И ныне, 13 стих, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное Твое, имя Твое. Ибо кто я, 14 стих, и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Не от Тебя все. Не от руки Твоей полученной мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобой, пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое». Научиться воздавать славу Богу за благодать. Научиться прославлять Бога и не присваивать себе. Знаете, я поставил себя в роль Давида. Мне было очень было приятно пожертвовать принародно столько много золота. Очень много. И очень приятно, когда я еще больше даю. И когда это все видят. И когда я выписываю чек, я хочу, чтобы все это видели, как я протягиваю через весь ряд. И так вот так вот. Чтобы все видели, что вот я выписал $200 сегодня чек. Давид пожертвовал очень много, но он одну такую вещь, он все это перечеркнул, все эти чеки, все это перечеркнул, говорит, Господи, вообще-то это все Твое, все мы Тебе дали, это все Твое было, я тут ни при чем вообще. Легко говорить, конечно, я знаю, что нам легко посмотреть на Давида и сказать, о, какой замечательный, жертвенный, как он хорошо все прекрасно, благодать понимал, что Бог дал ему все по милости своей, по благодати, как нам намного сложнее, когда мы возвращаемся через несколько тысяч лет сюда, в нашу жизнь, наши какие-то копейки, наши какие-то дела, наши какие-то частицы. И когда что-то сделал, так охота, чтобы это все было видно. Но как нам нужно научиться понимать благодать, о которой Давид здесь говорит, а именно все от Тебя. Вы заметили, еще раз и еще раз возвращаюсь, что все от Него, все от Него, все от Него. Это неспроста. Это неспроста. Потому что мы готовим последний. Вот сейчас будет удар все-таки. Это Титу, 2 глава. Титу, 2 глава, 11-12 стихи. Это ключ. Научиться жить жизнью освящения. Это цель благодати. Это цель благодати. Смотрите. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, точка, больше не читаем дальше». Так? Итак, некоторые понимают, вот это поверхностная, благодать спасительная, все, мы спасены по благодати, все, все замечательно, все, живи как хочешь. Но Павел ставит запятую и сильный удар нам делает, по нашей плоти. Смотрите, какая благодать, вот она благодать, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Почему мы сегодня говорим о благодати? Первая проповедь, вторая. Потому что нужно понимать благодать. Это не просто какие-то фразы мы бросаем богословские, не просто вот благодать, свобода, все. Есть какая-то основа. Мы посмотрели на несколько текстов, как люди понимали благодать, и как это меняло их жизнь, мышление. Они говорили, я недостоин, это все твое. Слава тебе, благодарю тебя за то, что ты меня исцелил и так далее. Благодать они видели, они понимали, они знали. И они понимали, что это не только спасительное, она двигается дальше. Она не останавливается. Она нас учит отказаться от чего-то. Она нас учит о святой жизни. Она научит отвергнуть нечестие, мирские похоти и целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. И теперь, возвращаясь назад, 6 глава, 14 стих, грех не должен властвовать над вами. Почему? Потому что вы под благодатью, не под законом. Вот почему. Вот какая благодать. Вот как мы о благодати говорим сегодня. Это первое слово. У нас осталось еще два слова. Истина и свобода. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 8 главу. Найдите Евангелие от Иоанна, 8 глава. Прочитаем два стиха, 31 и 32. Я переживаю, потому что это очень любимый текст, и я боюсь, начну громко кричать. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него». Иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ждали этого текста. В новостях бывает такое, я всегда ставлю себя в ситуацию такую, и мне просто страшно. Может быть, вы слышали такое, по-моему, не так давно в Англии такая была ситуация, что произошло какое-то убийство или какое-то, ну, crime, какое-то, по-русски это будет как? Нарушение закона. А? Преступление. There you go. Преступление произошло, и вдруг кто-то, представьте себя, мимо проходили, или как-то так попалось, что ваша машина там засветилась, сфотографилась, вы там ни при чем. Что с вами делают? Вас ловят, говорят, вот ты рядом был, вот мы видели твою фотографию, сиди, вот тебе 30 лет, и сидишь. И мысль такая, но он-то несправедливо, но он вообще ничего не сделал. Поставьте себя, ну, это хорошо, это где-то там в Англии, там где-то там в Сан-Франциско, еще где-то такие случаи происходят. А когда с вами произойдет, скажите, чего в тот момент, когда вы сидите на скамье подсудимых, вам выносят приговор, никак не оправдываться, потому что вроде бы никого другого нету, только ты, и вот вроде улики на тебя указывают. Что вы бы хотели в тот момент услышать и иметь? Я вам скажу, что истину, правду. Сказать, знаете, вот она правда. Отпустите меня, я свободен. Видите ситуацию, да? Что свобода этого человека зависит от правды, от истины. Что-то подобное здесь. Истина делает свободным, освобождает. Но нужно знать эту истину. Мало того, познать эту истину. Знаете, когда я готовился, размышлял этой главе, эта глава начинается с интересной истории. Третий стих, посмотрите. Известно, я только прочитаю один стих, вы скажете, а, я знаю эту историю, даже не рассказываю, не трать время, давай дальше. Ну, посмотрите. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, мы уже сегодня слышали, и поставив ее посреди, сказали ему, учитель, эта женщина взята прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Смотрите, какая ситуация. И потом звучит, познайте истину, истина сделает вас свободными. Неспроста, контекст интересный, потому что эта женщина поймана, и ей приговор, она уже лишена свободы, ее уже поймали. Они ее привели в середину, держат камни в руках, все, свободы нету. Теперь смотрите, что они еще делают. Эти люди приходят Иисусу и говорят, а ты что скажешь? Закон говорит, надо побивать, но вроде как ты ходишь, проповедуешь столько много благодати, как ты будешь поступать? Они пытаются этим примером еще лишить Христа свободы. Они ставят эту женщину и говорят, а мы тебя к стенке сейчас приставим. И мы тебя лишим свободы действовать. Мы у тебя заберем эту свободу действовать и распространять благодать и учить о благодати. Мы сейчас тебя приставим к стенке. И они ставят эту женщину, которая без свободы, и пытается Христа лишить свободы. Мало того, сами в грехе, мы узнаем о том, что каждый в грехе, они еще лишены свободы, грех их оковал. То есть получается, все как бы такое давление лишить всего свободы. Но Христос, прекрасно, да? Кто из вас без греха? Первый брось камень. Что происходит? В конце Христос свободен, Он может дальше ходить, проповедовать благодати. Женщина свободна. Где твои осудители? И я тебя не осуждаю. Иди свободно. Я тебе даю благодать, прощение. Но одна группа людей так и осталась несвободными. Это грешники. Это те, которые в грехе жили. Может быть, кто-то сегодня из здесь присутствующих, которые думают, что они свободны. Мир говорит свободный. Слово Божие говорит, возможно, нет. И вот когда Иисус проповедует, 28 стих. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я. Многие говорят, что это Я Есмь Ветхого Завета, Яхве. И что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. И потом Он уже, когда говорит всем, потом некоторые уверовали, многие уверовали. И 31 стих, тогда сказал Иисус не ко всем, уверовавшим в Него. Первый момент. Истина, свобода работает тогда, когда есть вера. Вопрос простой к вам. Каждый себя проверим. Есть ли у меня вера живая? Почему я задаю этот вопрос? Потому что как заканчивается эта глава? 59 стих, посмотрите. Это те самые люди. Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел далее. Христос видит глубже, чем мы видим. Уверовал. Покажи, что это такое уверовал? Насколько это настоящая вера? Насколько это живая вера? Мы в Иакова смотрим о том, что есть мертвая вера. Люди думают, что они веруют, но это мертвая вера. Иисус знает об этом. И первое, когда мы начинаем говорить о свободе, и вы хотите знать свободу, простой фундамент. Имеешь ли ты живую веру? Потому что Иисус обращается в 31 стихе и говорит, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него. Первая основа очень простая. Есть крайности. Люди говорят, давайте посмотрим только на веру. Дальше стих не будем читать. Зачем там дальше стих? Уверовали, все замечательно, все. Сделали дело, список составили. 50 покаявшихся, поехали дальше. Другие говорят, нет, не надо говорить о вере, о покаянии, не надо. Надо просто, чтобы вот они все законниками стали, все вот изучали закон, пребывали в слове, и этим самым они вроде бы как и заработают. Нет, тоже неверно, тоже крайность, тоже неправильно. Сегодня ступень за ступенью. Первое, нужно иметь веру, живую веру. Свобода от истины приходит в верующее сердце, в сердце, которое верует. Тем, которые веруют в Иисуса Христа, специфически написано, уверовали в Него. Какая у нас вера? В кого мы верим? Что мы верим? Что мы думаем? Важно говорить о грехе, важно говорить о покаянии, важно говорить о вере, важно говорить и о следовании за Христом. Верю ли я? Знаете, Павел так писал 2 Коринфянам, «Испытывайте самих себя, верили вы». Самих себя исследуйте, не соседа. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? Верили вы? Исследуйте сегодня. Сегодня себя исследуйте, потому что мы говорим о свободе, которая, она растворена в вере. Потому что если я не верю в Иисуса Христа, если не покаялся, если не смирился перед Ним, если не доверил свою жизнь то мы не можем дальше читать 31-32 стих. Познайте истину, истина сделала свободным. Мы не можем говорить о полной свободе, пока мы не вернемся назад. Уверовал ли ты живой верой в Иисуса Христа? Второй момент. Свобода от истины доступна только пребывающим в Слове. Только пребывающие в Слове, они могут быть свободны. Истина. Я не придумываю, вы знаете, 31 стих. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познайте истину, истина сделает вас свободными». Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Здесь некоторые делают ошибку, говорят: «А, ну, уверовал, там неважно, спасся, не спасся, но когда ты начнешь что-то делать, и тогда ты заработаешь себе спасение». Нет, мы верим, что спасение по вере, по благодати, да и аминь. О чем же здесь речь? Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Очень просто. Я такую иллюстрацию у нас приводил. Если машина грязная, но она покрашена в оранжевый цвет. Редко встречаются такие машины, я просто, чтобы вы запомнили пример, оранжевый цвет. Если бы серый, вы не запомнили. Оранжевый запомните. Она грязная. Но если я ее помою, она поменяет цвет? Нет. Она так стала оранжевая. Она так и была оранжевая. Она всегда была оранжевая. Она оранжевая машина. Она не поменяла свою природу. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Оно просто появится, скажет: да, она оранжевая машина. Если пребудете в Слове Моем. Это не условие заработать спасение, а это результат и подтверждение живой веры. И тогда приходит свобода. Охота как бы перепрыгнуть это. А я не хочу. Потому что плоть так, поверовать и сразу давай как-нибудь о свободе поговорим побыстрее. Уверовали и как-нибудь побыстрее к свободе, поближе туда. Нет. Иисус говорит: нет. Если вы настоящие, если вы уверовали, если пребудете в Слове, то вот тогда вы настоящие Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. 2 Иоанна, 9 стих. Всякий приступающий учение Христово и не пребывающий в Нем не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Очень важно о том, чтобы мы сегодня пребывали в Слове, поэтому мы проповедуем, поэтому мы учим, поэтому мы ободряем. Это да, это одна из тех проповедей, которая должна вас еще раз и еще раз ободрить желание, ревность к Слову Божию. Вникать, читать, учиться, жить им, исполнять его, наполниться им, пребывать в нем. Это опять та же самая тема. Потому что без нее я не могу. Я не знаю, как по-другому вам дать свободу, которую Христос предлагает. Предложить вам эту свободу. Как вас научить другой свободе, которая приходит через Слово Божие. О чем мы слышали. Когда Слово начинает меня все мое естество заполнять, тогда я что хочу принимаю, потому что все оно руководимо Словом Божьим. Дух Святой берет это Слово Божие и направляет меня. Третье. Свобода от истины доступна только знающим Христа. Только знающим Христа. И познайте, 32 стих, истину, и истина сделает вас свободным. Мы знаем о том, что освети их истину, слово твое есть истина, понятно. Мы также знаем, что Иисус говорит: я есть путь, истина и жизнь. И познайте истину, двоякий такой смысл, глубокий смысл, познайте Христа, познайте Его, узнайте Его личное общение и познание Бога. Это очень важно. Происходит, когда мы изучаем, вникаем в Писание. Когда мы вникаем в Писание, когда мы пребываем в Нем, тогда приходит это глубокое, личное, близкое общение с Богом, и тогда приходит свобода. Это нелегко, но это благословенно. Это непросто, но вот это настоящая свобода. Вы хотели слышать о свободе? Она от благодати. И она приходит, последняя, к людям, которые сокрушенные и смиренные. К людям, которые говорят, а у меня это нету свободы, мне нужна эта свобода. 33 стих, смотрите. Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю, вам всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Это последний момент. Многие здесь прокалываются. Доходит дело, ну все, а что, ты теперь будешь свободой жить? Ну а грех, а я вообще никакой, о какой свободе? Я свободен уже, я уже свободен. Особенно здесь в Америке это очень сложно людям сказать, слушай, я тебе предлагаю свободу. Он скажет, какую ты мне предлагаешь свободу? По-моему, свободнее меня на свете нет у человека. О какой свободе? Мы понимаем о духовной свободе. Рабство греха и потом духовная свобода. Нужно признать себя грешником, нужно признать себя не имеющим свободу и тогда получить эту свободу. Человек, который говорит, Господи, я все понимаю, можно даже уверовать, как эти люди говорят, а потом, слушай, как только о рабстве заходит речь, мы сейчас камешки возьмем. И что они сделали в 59 стихе? Они тогда взяли каменья. Как только начинает речь о рабстве, о том, что я не свободен, Римлянам 6 глава, мы были рабами греха, а теперь стали рабами праведности, рабами Богу. Как только начинается вот это отсутствие свободы, людям не нравится. Ты нам говори о свободе. 32 стих, и познайте истину, истина сделает свободным, прекрасно. Но не для всех. Многие уклоняются и говорят, мы свободны. Для евреев это было очень низко оскорблением. Они всегда воевали. Мы знаем, читаем в истории, история восстания Маковеев и так далее. Евреи никогда не любили рабство. Никогда. И Бог их постоянно то в одно, то в другое, то в третье рабство поставлял. Научить их. Не могли. Сложно было. Сегодня для нас это примеры, образы, благодать, истина, свобода. Смотря на эти истории, чтобы мы могли формировать свое мышление, свое понимание благодати и свободы. Итак, она есть свобода, она есть, но она в Иисусе Христе. Она есть, но она только у верующих. Она есть, но только те, которых в Слове Божьем пребывает. Она есть, но только те, которые познают Христа. Она есть, но те, которые признали себя грешниками и признали себя несвободными. Она есть такая свобода. Итак, она есть. Но, я знаю, неприятно слушать какие-то условия, какие-то... Ну, тогда чувствуешь себя несвободным. На самом деле, когда я познаю Иисуса Христа... Тогда я освобождаюсь от греха, тогда я знаю свободу, тогда я знаю, насколько прекрасна эта свобода. Пусть вас Бог благословит, сейчас мы помолимся, закончим у нас время, как раз есть перерыв, и у нас начнется обед, поэтому встанем и помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя сегодня за Слово Твое. А как бы мы узнали сегодня о благодати, о истине, о Иисусе Христе, о свободе, если не Твое Слово? Если бы Ты не учил нас со страниц Твоего Слова. Господи, мы благодарим Тебя сегодня и прославляем за Иисуса Христа, в Котором есть эта свобода. Он есть истина. Вне Иисуса Христа нету истины. Абсолютно, Господи. Помоги нам сегодня осознать, кто, может быть, сегодня здесь не имеет этой свободы, могли приобрести ее. А те, которые, Господи, уверовали, могли проверять себя, а настоящие ли они ученики, которые пребывают в Слове? А познают ли они Христа? Может быть, для них свобода этого мира намного прекраснее, нежели свобода в Иисусе Христе. Господи, поменяй их мышление и помоги им понять. Откроем глаза и уши, сердца, чтобы они увидели красоту свободы во Христе, которая идет, которая источник, который направляется в вечность. С Тобой, Господи, помоги им это видеть, помоги им осознать и смириться и принять эту благодать даром. Господи, просим также благослови это общение вокруг столов, благодарим за пищу, приготовленную нашими дорогими братьями и сестрами, благослови их, воздай им, нам дай же, Господи, благодарные сердца прославлять Тебя, понимая, что это дар от Тебя, наш Бог. Аминь.